существуют музыкальные инструменты, которые дошли до наших дней без существенных изменений. Я не думаю, что вот дуэра претерпела очень кардинальные изменения. Про диджак этого сказать очень трудно. До сих пор этот инструмент претерпевает изменения. Музыканты, мастера работают над этим инструментом, усовершенствованием этого инструмента. На сегодняшний день типичный вид диджака вот такой. Да, да. Ну это фотографии 30-х годов.
Это со свитом сзади, да?
Да, да, он вид сзади и вид спереди. Я немного извиняюсь за качество сейчас.
Тот, который в середине. Вот задний корпус,
да? Да, немножко из края он...
Сзади,
да, да. Да, да, да. Свернут, немножко перевернут. Это получается, значит, основная конструкция, это чашеобразный корпус, чаша, натянутая мембрана и гриф, шейка округлая. И такие же круглые полки, вот, натянутые скрубы. Эволюция этого инструмента, значит, такова. Резонаторная чаша раньше сначала делалась из тыквы, и натянута была струна из конских валов, и двухструнная была. Сейчас типичный вот, традиционный гитар на струнный день состоит из четырех струн, а было из двух струн, из трех, доходило до шести и до семи. Сейчас струны металлические. Смычок каманча, это представляло собой вот немножко согнутый, дугообразный...
Трость.
Да, трость со скрученным конским волосом. А на сегодняшний день используется скрипичный смычок. Но использование, вот, держание вот, смычка остается традиционным сейчас до сих пор, с ладонью вверх. Давайте послушаем звучание типичного вот. Претерпевает различные изменения, делает много экспериментов. А началось это еще, видимо, еще раньше, потому что в 30-е годы вот Беляев отмечает, что у нас во многих случаях диджак заменяется скрипкой. У нас сохранилось очень много фотографий. Фонограмм архиве очень, я сам слышал очень много записей, где вместо диджака в ансамбле используется скрипка и объявляет вот на скрипке, на тамбуре кто-то поет этот, а на скрипке. Но Беляев говорил, что вот внедрение вот скрипки, заменение скрипкой диджака у целого ряда народов, у них была такая тенденция менять название, дать скрипке название того инструмента, заменяемого ей инструмента. В Узбекистане этого не было, говорили, объявляли скрипку. Но такой интересный момент. В последнее время начали изготовлять диджаки в форме скрипки. Вот Ульмас Расулов раз привел такой вот пиджак по форме напоминающей скрипку или силы одного фильма. Это еще началось еще раньше использования скрипки.
Скрипка?
Да. Вот, это значит конец 20-х и 30-е годы, 20-е годы. В составе ансамбля вместо диджака и вот до сих пор у нас музыканты параллельно и пользуются и диджаком, и скрипкой, и они говорят, что им тембр скрипки нравится. Даже на таких академических концертах выступают со скрипкой. Здесь то же самое. Вот один из главных функций диджака – это игра вот в составе ансамбля, сопровождение группных жанров, таких как Макома, и Макалина, песни, Ашуля и так далее. И в составе этих ансамблей диджаку даются ведущие вот партии. Вместе с другими инструментами часто выполняют ведущие партии. Диджак еще выступает как сольный инструмент, ну часто, конечно, вместе с дойрой исполняет сольные номера. Вот что мы сегодня и будем представлять. Я еще хотел говорить об одном моменте, значит, взаимосвязь вокальных и инструментальных жанров. И очевидно, что развитие инструментальной музыки нельзя как бы писать отдельно от вокальных жанров, они взаимосвязаны, они заполняют друг друга. Есть такой жанр чакта ашуля, который, сказать, сильно повлиял, но обогатил репертуар и исполнительские возможности музыкальных инструментов и точно. Чакта ашуля – это, ну, дословно, это большая песня, но ну, это не в плане вот формы, а в плане художественного решения. Это такой уникальный жанр, характерный для Фергана-Ташкентского региона. Давайте сейчас послушаем. Так, я говорю, что 17-й. Чрезвычайно яркая, выразительность, эмоциональность, экспрессия. Вот все эти черты музыкальные инструменты стараются перенять и исполнять вот эти партии на инструменте, на различных. На концерте будет представлен вот один номер, который как-то шуля, исполненный Ульмас Расулова на диджаке. Но, опять-таки, чтобы не повторяться, давайте мы послушаем инструментальный вариант Кяптасуля переложение на другом инструменте, на найле, на поперечном духовом инструменте. Один из ведущих инструментов повторяет партию, старается подражать партию певца. Я предлагаю сейчас послушать 18-й призыв. Послушаем. Здесь инструмент предваряет партию певца. Инструментальном варианте, вот посредством диджака, вот будет возможно сегодня вечером
услышать. Немножко надо поправить его. То, что сейчас слушали, это написано произведение на подобие Катташуля. Обычно в Катташулях на устойчивый тон так так не придет на такого, придет на устойчивый тон вот так. Попальняю. Я вам сейчас буду играть каптажила, там отключил немножко.
Поэтому я назвал это Кахташуляче. Себя отнесли к жанру Кахташуля. Значит, обобщая, значит, эти инструменты выполняют разные функции в составе ансамбля, потом солирующие, причем в составе ансамбля крупных, как крупных жанров, так и более мелких вокальных, после зрительных представлений.
У меня два вопроса. Один вопрос по поводу усула Хамс.
Мухаммас.
Мухаммас это поэтический жанр, это который исходит из хамес, который пьет на арабском. А тут же я хотел узнать соотношение. Какой-то там идет 4-4. Какое отношение
между... Это 4-й.
Мухаммад.
Это
4-й.
4-й. У нас есть усуль тасниф в Шажмакове. Усуль тасниф обычно три вида бывает. Один из них состоит из 6 зарбов. Если считать зарби усуля Мухаммаса, у Мухаммас есть 30 зарбов, значит, он умножен на 5. Значит, один Мухаммас равно с 5, я имею в виду усуля. Один усуль Мухаммас равно с 5 таснифа. Вот так можно
говорить. Тасниф – это первый раздел, да?
Да, да, первое произведение инструментального часа любого макома.
Пока еще не очень понятно, но я второй свой вопрос, скорее всего, у вас и спрашиваю. Вот в состав Советского Союза вошли многие страны, те, которые по культуре были ближе к России, являлся вот старшим братом, и те другие страны, у которых были другие культуры. Вообще вот чужие, которые не было, не похожи.
Не похожи, да, не схожи.
А Советский Союз и советская культура, как мощные явления своего времени, на самом деле оказывало влияние культурное на всех культур, на все культуры, которые входящие в состав Советского Союза. Поскольку и музыка, и исполнение музыка это не только связано с инструментом и техникой исполнения, и намного связано с мышлением музыканта и его мировоззрением. Даже как он сидит, как он одевается, как он себя ведет, вот, про исполнение музыки, мне бы хотелось узнать с вашей точки зрения, узбекская музыка, проходя через эту советскую культурную
вперед,
волну,
вперед, вот да, вперед.
Как себя ощущает в данный момент?
Вопрос одновременно интересный и сложный.
Я бы сказал, хорошо ощущается. Я, например, приведу примеры. Например, у нас в любом районе Узбекистана существует фольклорный ансамбль. В любом большом городе существует макомный ансамбль. В любом филиале филармонических там групп, у нас есть такие группы. Есть, ну, самый главный исполнительский вещество – это макомы. Ну, и есть отрицательные стороны, давай так. Есть, конечно.
На самом деле, конечно, вопрос, который требует такого системного подхода, комплексного, более широкого подхода. Но на государственном уровне поддержка традиционной музыки, это сейчас будет хорошая. В учебных программах вузов даже самого первого уровня, да, звена, самого первого звена, то есть это школы, да, там существует классы по традиционной музыке. Среднее звено, конечно, это обязательно. В этом плане не так уж плохо, скажем так, но определенные проблемы, которые мы, конечно, имеем.
Вообще-то я понял, на что вы, ну, приблизительно понял, на что вы намекаете. И в чем-то прав. Но об этом на другом месте поговорим.
Уважаемые, сегодня концерт. Еще раз напоминаю, что кто хочет пойти на сегодняшний концерт, возьмите у меня пригласительные билеты. После концерта, конечно, мы можем еще раз задать вопросы и выяснить то, что сейчас мы довыяснили. Сейчас мы благодарим Курбанова за такой доклад, который вызывает много вопросов наших. И это же хорошо. Нам не все ясно, это прекрасно, когда нам не все ясно, и мы хотим еще узнать о культуре. Мы как бы под влиянием такого постсоветского какого-то, ну, всепонимания, как будто мы знаем вот эти все культуры Советского Союза, а на самом деле мы давно перестали их знать. И какое-то время мы не обращали внимания на традиции бывших республик Советского Союза. Сейчас заново открываем их для себя. Заново. И оказывается, здесь море неизвестного. Поэтому давайте вместе, в содружестве, изучать наши традиции. Столь интересные, сложные, запутанные. Ну, для нас это новое открытие. Спасибо, что вы приехали и немножко нам рассказали о своей культуре.